вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 11 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И мы в ожидании нашего народного адвоката Елены Сениной. Буквально с минуты на минуту будем с ней общаться. Тема эфира сегодня — дела семейные. Задавайте свои вопросы, связанные с разводом, с разделом имущества, с написанием завещания. Все средства связи для этого работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений — говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также наш эфир можно не только слышать, но и видеть. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Ютуб-канал «Говорит Москва» Макс и Марина. И ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Я хочу обратиться к нашим слушателям. Да, друзья, давайте голосование проведем. Вы обращались неоднократно к различным специалистам именно в области юриспруденции. Связано это там, не знаю, с какими-то юристами, нотариусами, адвокатами. Да, 134-21-35. Вы обращаетесь достаточно часто, уверенно, потому что, ну, они помогают вам. 134-21-35. Был такой опыт, иногда вы это делаете, ну, потому что, дорого, б, вы мало доверяете. 134-21-36. И нет, вы ни разу не обращались к юристам, адвокатам, потому что, ну, опять же, дорого, нет доверия, боитесь, что обманут. 134-21-37. Код города 495. Добрый день, как вас зовут?
Сильвия. Добрый день.
Сильвия?
Я хотела спросить, почему сейчас вот так, будем говорить, множество этих, как я их называю, беглых адвокатов раззванивают по телефону, и кроме того, чтобы, когда они не заключают договор, они уже прямо говорят, что вы, отнимая, хотите у нас отнять кусок хлеба, чтобы мы вас консультировали. Надо как-то постараться помочь гражданам, чтобы они не встречали такие вопросы, а именно рассчитывали и на консультации надлежащие по вопросам.
Мы на прошлой неделе у нас в эфире был, значит, представитель бесплатной юридической помощи. Компания, которая оказывает бесплатную юридическую помощь один или два раза в полгода. Послушайте программу, мы вас услышали за пятницу. Она была где-то в районе 11.50 по Москве, 11.45-11.50. Переслушайте, там все рассказано, куда обратиться.
Найти, поговорит Москва, какого числа или кто?
Я вам говорю, в пятницу, на прошлой неделе, в 11.50, зайдите в интернет, откройте наш сайт, и там можно найти запись программы «Мы вас услышали».
Спасибо вам большое.
Пожалуйста, пожалуйста. Вы, господа, начинаете задавать мне вопросы, но я могу, в принципе, на них ответить, но я говорю, я не адвокат, поэтому дождемся нашего адвоката. У нас идет голосование. Вы в своей жизни хотя бы... Не хотя бы, а постоянно обращаетесь к адвокатам, юристам за помощью. 134-21-35. Это было в вашей жизни, но достаточно редко, мало, из-за каких-то причин, которые, ну, можно не объяснять. 134-21-36. И нет, вы ни разу не обращались, дорого, не доверяете. 134-21-37. Код города 495. Голосуем. Очень интересно ваше мнение. Если при разводе не хотят продавать квартиру общую, а просто, чтобы жена с ребенком там остались, кто считает цену квартиры, чтобы она половину стоимости мужу заплатила? Вообще по кадастровой стоимости или обоюдно это делается? МБ. Так что здесь как бы сейчас Елена придет и обязательно как бы отвечу, она ответит на ваш звонок. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте кто-нибудь позвонит, расскажет, обращается он или не обращается к адвокатам за помощью и юристам тоже. Добрый день.
Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Марина. Скажите, пожалуйста, вот почему у нас столько адвокатов, меня зовут Жанна, столько адвокатов, которые не отвечают на вопрос, они не знают, идешь к ним получать ответ, а не получаешь. Вот смотрите, у меня была такая история. Я проживала в квартире муниципальной. Я и сын. Я хочу приватизировать эту квартиру. Сын несовершеннолетний. Я приватизировала эту квартиру. Потом я получаю от бабушки, от дедушки квартиру в другом регионе. Ее тоже нужно приватизировать, она не муниципальная. Я как бы ту квартиру оставлю, ну, не оставляю, я выписываю сюда, прописываюсь в муниципальную. Я хочу ее тоже приватизировать. Я куда ни ходила, говорю, может сын приватизировать? Он уже совершеннолетний. Он может приватизировать? Нет, не может. Я говорю, почему? Он же не участвовал. Он участвовал, но он сам-то не приватизировал. Свою же он должен использовать.
Сейчас, подождите, Жанна, еще не совсем понятно. Вы с сыном первую квартиру приватизировали в паре?
В паре. Я и сын.
Все понятно. Лена я Сенина. Так, слушайте, вот Лена Сенина, наш народный адвокат, уже в студии. Лен, ну, потому что они уже использовали свои права.
Да, совершенно верно. Да, здесь поспорить невозможно. Вам правильные дают советы, рекомендации и ответы. Потому что что такое приватизация? Это фактически дарение, но оно может быть только один раз со стороны государства. Вот вашему сыну уже... совершеннолетний он был, несовершеннолетний, не имеет значения, государство он подарило жилье, поэтому дважды ему дарить государство просто не может. Поэтому здесь приватизировать дважды жилье, но это запрещено, есть закон о приватизации.
Смотрите, я, может, неправильно задала вопрос. Смотрите, мы переезжаем в другую квартиру, там я не отказалась от своей недвижимости, я просто выписалась и прописалась в квартиру своего деда в муниципальную. Дед помирает, и остаемся я и сын. И я не могу приватизировать, но приватизирует сын, и он ее приватизирует.
Жанна, да подождите, вы же сказали, что предыдущую квартиру вы уже приватизировали вместе с сыном. Он был маленьким.
Правильно.
И я но вам как это историю, которую я один раз человек может приватизировать квартиру прошла, Максим, один раз в жизни?
Ну, Максим, услышьте меня, я прошла эту историю, я просто рассказываю, как это было, а не как это будет. Приватизировал сын вторую квартиру и сделал дарственную на меня.
Подождите, я вообще уже не понимаю.
Я все понимаю, да. Они сделали такой хитрый ход. Приватизировали, он приватизировал свою долю, соответственно, и подарил эту долю маме, чтобы на нем не было жилья. Тут же регистрируется в другой муниципальной квартире и еще раз хочет участвовать в приватизации, ссылаясь, что жилья у него нет. Так не получится, иначе все бы так делали. Есть четкие правила, что дважды участвовать в приватизации человек не может, только один раз в жизни. Все.
Ну, у нас такое было. Я вам говорю,
ну, что тогда, было, Жан, что тогда обращайтесь к другим юристам, задавайте вопрос. Вам уже, как я понял, не первый адвокат об этом говорит. Вы не верите и хотите, чтобы мы вам сказали, да, Жанночка, идите, приватизируйте, нет, и все получится. Все.
То есть вы ну, представляете, глупость, да? Максим, представляете, когда вот если идти по такому пути, это же вообще круто. Это называется, ну так, не случай Жанны.
В свою даришь, долю отдал, да, маме.
Потом опять прописался у кого-то, еще раз приватизировал. Папе. Да, и так государство бесконечно будет выделять собственное жилье. Ну, так не получится.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Наталья. У меня к Елене такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а может ли молодой человек, либо ну, другой мужчина через портал госуслуг заключить брак и взять, допустим, мою фамилию без моего ведома, если я об этом не буду знать?
Ну, какой милый вопрос. Нет, это невозможно. Дело в том, что явка для регистрации брака, она обязательна. То есть подать заявление просто на регистрацию брака можно дистанционно, это многие делают через госуслуги, как и на развод. А вот уже явиться для того, чтобы сказать «да» для государственной регистрации, нужно будет очно, поэтому заочным порядком это сделать будет нельзя.
Так, заочно нельзя. А скажите, пожалуйста, перед этим, конечно, если чтобы обезопасить себя и будущего супруга, это лучше составлять брачный договор, да?
Ну, это уже вопрос совсем другой, и мы тут уже неоднократно с Максом говорили, еще, Елена, да, о том, что...
А если, допустим, на моей... Я являюсь собственником.
Давайте я сейчас по очереди буду отвечать на ваши вопросы, хорошо? Потому что я боюсь запутаться, у вас много вопросов. По поводу брачного договора. Брачный договор, на мой взгляд, ну, это обязательная вещь. Нужно заключить и не мучиться потом, потому что все вот споры, склоки многолетние, они от того, что люди не заключили брачный договор и не определили режим имущества. Поэтому моя рекомендация, она здесь однозначна. Обязательно нужно заключить брачный договор. Следующий вопрос.
Следующий вопрос. Я являюсь собственником жилья, собственником квартиры, и на моей территории проживает мама. Угу. Она как бы прописана, но не имеет права на эту собственность.
Да.
Но такой вопрос, скажем так, щепительный. Она забрала мой паспорт. Вот. И я теперь как бы, как вам сказать, не могу... не вступить в брак, но, соответственно, пока как бы мне это не надо, это, соответственно, в будущем.
А почему она забрала паспорт?
Ну, она считает, что как бы нет подходящей партии для меня, хотя мне уже 43 года.
О, вот. Господи!
И вы знаете, у нее немножко такие вот, так сказать, ко мне собственнические отношения. Она считает меня своей собственностью.
Угу. А маме сколько лет? Вот.
Маме 74 будет.
Но она сама себя обслуживать может?
Да, она как бы и нас
вот обслуживает. Съезжайте от мамы. Съезжайте от мамы, иначе вы, правда, никогда не выйдете замуж. Мама будет выбирать мужа не вам, а себе, зятя. Это первое. А второе, паспорт
вы можете... Но она, по-моему, завыбиралась уже, мне кажется, что уже...
Чудные дела твои, Господи.
По поводу паспорта идете в полицию, пишете заявление о потере его и получаете новый.
Да,
а этот аннулируется.
Конечно, конечно. Можно получить дубликат.
И выходите замуж сколько угодно.
Это правда. Ну, а вообще, кража паспорта, вы должны это знать, что кража паспорта – это уголовно наказуемое деяние, это преступление.
Вы можете маме об этом сказать?
Намекните.
Хорошо, намекну. Все, благодарю вас. Всем
пожалуйста.
Спасибо.
Боже мой.
Правда, как да? Все это, да? Как все интересно.
Лен, вот пока, значит, добирались, с МБ написал, если при разводе не хотят продавать квартиру общую, а просто чтобы жена с ребенком там осталась, кто считает цену квартиры, чтобы она половину стоимости мужу заплатила?
Ну, тут вопрос в том, как вы это решаете. В судебном порядке, если решать, то в суде будет назначена экспертиза, и согласно этой экспертизе будет рыночная стоимость экспертами установлена.
Кадастровая?
Нет, рыночная стоимость.
Рыночная.
Они не совпадают, да, кадастровая и рыночная, поэтому по рыночной стоимости определяется. Но лучше, конечно, решать в добровольном порядке, и если вы договорились, ну, как договоритесь, вы также можете обратиться к риэлтору, оценщику, так люди делают часто, и оценить эту квартиру и понять, какую стоимость выплачивать.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Сергей зовут. Вот вы знаете, такая ситуация, идет наследственное дело, и, значит, нотариус, ну, там, бывший муж, ну, человека, бывший муж представляет наследодателя, который умер, и предъявляет свидетельство там о заключении брака. Соответственно, определяется он как обязательный наследник, ну, по этому свидетельству. Другой наследник объясняет нотариусу, что вот это, соответственно, свидетельство о заключении брака от такого-то года, уже после него было решение суда. Ну, решение суда, соответственно, наследодатель подавала, и было по решению суда расторжение брака. Вот нотариус не реагирует на это, да, и он ее уведомляет, в таком-то году там таким-то судом было решение о расторжении брака, прошу сделать запрос и приобщить к делу, ну и, сделать, и соответственно действовать уже по такому варианту, что уже было расторжение брака, что не является человек мужем наследодателя, и, ну и соответственно не может там быть этим обязательным наследником. Нотариус не реагирует на это. продолжает, не делает запрос в суд и завершает вот это все дело в таком варианте, не запросив решение суда и оставив его обязательным наследником, да? Вот по такому халатному варианту она пошла. Вот скажите, тут у нас усматривается уже уголовное, ну, человек, понятное дело, в суд подает уже, что на неправильные действия нотариуса. Но здесь вот у нас как усматривается только неправильные действия нотариуса, которые в судебном порядке, или тут уже идет уголовная составляющая, вот по халатности, там уже, чтобы должна вмешаться Следственный комитет, когда ее уже уведомили, вы сделаете запрос, а она все продолжает не делать, и как бы оставляет все в таком варианте. Ну, понятный, да, вопрос я задаю? Вот
да, по понятный хронологии. Вопрос, да.
Да, это уголовная составляющая, тут сесть у нее в халатности или в таком умышленном бездействии. Или только вот у нас остается некое судебное вот это вот неправильное действие нотариуса?
Я в этом вашем случае приведенном не вижу состава уголовно наказуемого деяния.
Ну как, вы более... ей объясняли, что, ну тут ей уведомили, что это заведомо подложный документ.
Я услышала вас не один раз, и я поняла ситуацию. Но вы же меня спрашиваете.
Заведомо подложный документ вам приносят, ей же говорят, заведомо подложный документ, вы что за
просто не делаете? Тише, не надо нервничать, вам отвечают, послушайте.
Критерий заведомости вот этого прямого умысла доказать в таких ситуациях практически невозможно. Поэтому здесь я вижу только гражданско-правовой путь и обжалование действий бездействия нотариуса по КАСУ, по Кодексу административного судопроизводства, либо подачу, если есть другие наследники, подачу в суд гражданского иска о пересмотре
далее в наследовании. То есть у нас сейчас все будут к этому нотариусу бегать, всех, кого развели, да? Ничего страшного, она будет запросы не делать, вся Россия сейчас к ней туда начнет бегать по такому. Сейчас мы прецедент создаем, да? Россия все разведенные, не надо, она не проверяет, просто старая свидетельство достает.
Честно, я потерял уже нить общения. Что вы сейчас, Лен, вы ответили на вопрос?
Я ответила на вопрос.
Все, вы получили ответ? Кому все будут бегать? Спасибо большое.
Получил ответ, он ему не нравится, но он будет таким. Это уже не первый раз. Я не могу ответить иначе.
Так, еще, значит, извините. Добрый день. Подскажите, сестра-инвалид первой группы получила в мае 2024 года в наследство квартиру. Вопрос. Возможно ее продать сейчас и не получить налог от налоговой, если нужно подождать 3 года?
Так, еще я раз. Я вот здесь не поняла. Май 2004 года. Продала
она
квартиру.
Вступила, нет, получила в наследство квартиру. Хочет ее продать. Угу. И чтобы не платить налог.
Май 2004 года. Прошло 20 лет. Сегодня.
2024.
Я записала 2004, поэтому я не могу понять, что тут происходит. Если 2024, соответственно, это вот совсем свежая выходит история, я здесь тоже ничего хорошего не скажу по поводу налогообложения, потому что здесь мы знаем прекрасно, что должно пройти время, оно не прошло, и сейчас придется налог заплатить.
Но при этом она инвалид первой группы. Инвалиды нет... Нет такого, какой-то скидки, там ничего такого нет. Нет. Лена говорит, что нету. Так, еще вопрос. Значит, мы, пока Лен выехали, я задал задал слушателям нашим вопрос, просто я параллельно читаю сообщение, да. Значит, о том, вы пользовались когда-нибудь услугами адвоката, юриста. И вот идет у нас сейчас голосование, 134-21-35, да, часто, 134-21-36, 1-2 раза, не больше, и 134-21-37, нет, ни разу. Знаете, какой самый популярный ответ 64% на данном этапе? Один или два раза. Угу. Не часто. 9% постоянно и 27% никогда. Но ждем еще до конца программы. Есть время, так что подождем. А вот Т пишет. Обращались, цену убийца. За суд с виновником без ОСАГО отдали в итоге 30 тысяч. Но это вы еще как-то мало отдали-то. Бывает гораздо дороже. Так, сегодня народный адвокат Елена Сенина. После новостей продолжим. Жанна, я сейчас почитаю ваше сообщение. Елена тоже почитает, потому что мы так до сих пор не можем понять, о чем вы пишете. Новости на «Говорит Москва».
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13 часов 35 минут в Москве. Всем еще раз доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
Добрый день.
Вы нас, Жанна, вообще запутали целиком и полностью в приватизациях вашего сына. Вы пишете, в 95-м году он приватизировал квартиру вместе с вами. Папа, мама и он. А потом еще и 18 лет он приватизировал другую квартиру. Все верно, Лен? Она же так написала?
Ну, не совсем понятно. Он был несовершеннолетний, за него приватизировали. Либо он был уже совершеннолетний и по достижении 18 лет приватизировал и продал.
Вот есть, нам... правда, Лена об этом говорила уже, что есть такое, значит, закон, исключение, что это общее правило один раз в жизни приватизировать, но исключение из него предусмотрено вторым пунктом 11 статьи, значит, если в приватизации принимал участие несовершеннолетний, то он сохраняет право по достижению совершеннолетия еще раз поучаствовать в приватизации. Получается, вот я, у меня родители приватизировали квартиру, когда я был ребенком. Получается, да. У меня сейчас еще есть право приватизировать снова?
На приватизацию, да. Вот это вторая часть 11 статьи закона о приватизации. Она дословно, мы с Максом открыли и посмотрели, да, перестраховали себя и слушатели, что несовершеннолетние, ставшие собственниками занимаемого жилого помещения в порядке его приватизации, сохраняют право на однократную бесплатную приватизацию жилого помещения. И здесь нам важно разобраться, в каком возрасте у вас состоялась первая приватизация, в возрасте сына, совершеннолетний он был или несовершеннолетний. И еще есть второй момент, потому что, ну, давайте себе представим, приватизация возможна когда? Вот когда человек может зарегистрироваться в муниципальном жилье, да, и дальше его приватизировать. Когда у него нет собственности, искусственное создание условий для отсутствия собственности, например, дарение, как вот я услышала в случае с Жанной, недопустимо. Это вот если государство предоставило жилье по тем или иным причинам, да, и оно государственное, оно муниципальное, вот здесь, да, тогда будет право на приватизацию. Давайте объяснимся, Жанна, напишите нам в хронологическом порядке, что у вас произошло, потому что нам сложно, мы тут уже в студии спорим. Нет,
Жанна уже пояснила, она пишет, он был тогда совсем маленький в первом случае, совсем маленький.
Совсем маленький.
А потом пишет, а вторую квартиру уже старше 18 было, а Катя пишет, да играются и без квартиры останутся, государство мошенничество не прощает.
То есть это сейчас уже, я так понимаю, третья, что ли, приватизация планируется?
Она хочет, да, чтобы была третья.
Вот так. Понятно.
Ну, тогда, ваш ответ.
Тогда ответ наш такой. Ну, конечно, это невозможно, потому что искусственно создавать условия для того, чтобы быть нуждающимся в жилье, так как приватизация положена тем, кто нуждается в жилье, в государственном, муниципальном. Поэтому это, конечно, недопустимо. И вот здесь я соглашусь с той слушательницей, которая комментирует.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день. Ой. Так, алло.
Извините, я задаю такой вопрос. Можно ли подать жалобу в Верховный суд, минуя кассационную инстанцию или апелляционную? Какую из них можно миновать? Потому что есть основания для подачи этой жалобы на действия судьи.
На действия судьи или на судебный акт?
Ну, и на то, и на другое. То есть решение вынесено необоснованно. Естественно, очень много там пунктов, где можно злоупотреблять своим, так сказать, положением.
Ну, апелляционная жалоба подается. У вас суд первой инстанции какой? Районный или суд субъекта?
Районный, да.
Если районный, то апелляционная жалоба в Верховный суд не подается. Вышестоящим судом является суд субъекта. А в Верховный суд уже можно обратиться дальше с кассационной надзорной жалобой. То есть необходимо пройти все эти этапы. Но обжалуются что? Судебные акты, решения, определения, постановления нижестоящих судов. Если вы говорите о том, что судья как-то себя там, ну, может быть, вел в процессе,
действовала.
Ну, здесь, если есть...
Действия ее, они не обоснованы.
Если она они выражены в суде...
отказывала в вопросах.
Понятно. Вопросов. Понятно.
То, что вы говорили в запросе, как можно отказать в запросе и сделать этот запрос не в те организации, которые, в общем-то, мы писали и обращались для того, чтобы уточнить иск и, естественно, получить результат соответствующий. Она сделала запрос в совершенно другие организации, и, естественно, там получили ответ, что сюда не обращались, такая-то, такая-то.
Угу.
Вот видите, то есть вот подобные действия вот эти вот, можно ли, минуя именно, потому что я почему-то прочитала где-то в ГПК, еще не уточнила, что это можно сделать.
Минуя что, апелляционную инстанцию?
Жалобы или заявление, что-то такое-то, какой-то документ, где можно подать именно... минуя эти инстанции.
Вы должны... Ну, срок исковой давности он у вас не действует в связи с тем, что у вас иск уже был подан.
Рассмотрим.
Конечно. Поэтому тут сроки процессуальные на обжалование. Может быть, об этом вы говорите. Они подлежат восстановлению, если пропущены по уважительной причине или пропущены на незначительное количество времени. Но об этом нужно писать ходатайство. Нужно пройти несколько этапов. Вы об этом уже знаете, упомянули. После первой инстанции апелляционная, потом кассационная, потом уже надзорная инстанция. Говоря о процессуальных вопросах, которые вы сейчас затронули, это действия судьи, которые выражены в определениях суда и в судебном акте. Это вот в таких жалобах выражается. Если бы судья, например, вела себя некорректно в процессе, то тогда можно было бы обращаться в квалификационную коллегию судей Российской Федерации.
Какой, Верховного суда или Мосгорсуда?
И там есть квалификационная коллегия. Есть квалификационная коллегия судей Российской Федерации. Это высшая квалификационная коллегия, так она называется. Это Верховный суд. И в Мосгорсуде тоже есть коллегия. То есть можно обращаться параллельно. Они друг друга эти жалобы не исключают. Хорошо, можно обратиться и в одну коллегию, и в другую коллегию. Но вы должны иметь в виду, что в квалификационной коллегии судей обращаются на действия судей некорректные, которые не соответствуют Кодексу судейской этики. Можно в интернете посмотреть Кодекс судейской этики. Вот то, о чем вы сейчас говорите, не удовлетворяло ходатайство, запросы не туда направлял, это все-таки не относится к Кодексу судейской этики, это относится к процессуальным вопросам, которые связаны с рассмотрением дела.
Не там и судейская этика была.
Почитайте обычно, Кодекс судейской этики, посмотрите, есть высшая квалификационная коллегия судей, есть коллегия судей Мосгорсуда.
Спасибо. Действуйте. Дмитрий спрашивает, скажите, пожалуйста, можно ли подать на налоговый вычет за ИИС за 2020 год?
Налоговый вычет можно подавать за текущий год. Вы уже пропустили подачу заявления на налоговый вычет.
А, в смысле, вот сейчас можно подавать за то, что, за квартиру 2023.
2023, да.
Все понятно. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Добрый день. Алло.
Добрый день.
Алло.
Да, добрый говорите.
Ой, как плохо слышно.
У меня такой вопрос.
Да.
Алло, алло, слышно?
У вас работает, видно, радио или компьютер, что-то, потому что мы слышим...
Нет, я на громкой связи сейчас.
Возьмите алло, так телефон, да.
Да, добрый день, Максим, Елена.
Добрый день.
Вопрос такой, меня Олег зовут. Вопрос, значит, квартира была приобретена в ипотеку до вступления в брак. Ипотека была уже после вступления в брак. То есть будет ли эта квартира являться общим имуществом супруга?
Олег, дело в том, что есть такое правило в Семейном кодексе, то же самое дублируется в постановлении Пленума Верховного суда по делам о расторжении брака, ну и уже сформирована многочисленная судебная практика. К чему все эти нормы сводятся? Если имущество было добрачным, ну, у вас ипотечная квартира, право собственности, оно до брака было приобретено, но в дальнейшем, в период брака, в это имущество вкладываются улучшения, и они существенного характера, то в таких случаях имущество добрачное может признаваться общим совместным. Ну, нужно, естественно, перерасчет делать, потому что не 50/50, да, как вот если бы в браке было приобретено, доли бы распределялись, а другие доли, ну, исходить из стоимости квартиры, от того, какой взнос был до брака внесен, сколько денежных средств было в браке внесено, и посчитать правильно долю. Либо есть второй вариант, денежные средства, которые были израсходованы из средств уже семьи в период брака на вот погашение этой задолженности ипотечной, взыскать эти денежные средства со второго супруга.
Так, а еще уточнение, Елена. А если этот объект недвижимости, но квартира до сих пор не зарегистрирована как собственность, это как-то повлияет?
Почему у вас не зарегистрировано? У вас же просто обременение стоит в виде ипотеки.
Нет, то есть все, ну, ипотека выплачена, обременений нет, но я просто не знаю, там какую-то, ну, как бы подавать документы надо, да, на регистрацию этой собственности.
Конечно, у вас долевое участие было.
Да, и вот до сих пор это заявление не подано, и, соответственно, ну, нет выписки из реестра, ну, и, соответственно, там, наверное, не зарегистрирован нигде. То есть это как-то повлияет на, ну, в процессе, например, бракоразвода?
Не поняла, что повлияет? Зарегистрировано, ну, то, или то, не зарегистрировано?
Она, да, то, что она вообще не зарегистрирована. То есть она будет являться, ну, скажем так, предметом того имущества, которое делить
надо. Да, поняла. В исковых требованиях будет указано одним из требований признание права собственности на долю. И, соответственно, вот это решение суда, если оно состоится в пользу того, чтобы каждому выделить какую-то долю, то это решение суда будет уже основанием для регистрации в органах Росреестра указанных объектов, уже объекта недвижимости.
Все, понял, спасибо.
Пожалуйста, спасибо вам, да. Так, тут, значит, слушатели продолжают все обсуждать историю с Жанной, да, что она уже призналась в преступлении и прочем. Да. Добрый день, как вас зовут? Алло, говорите.
Здравствуйте, это народный адвокат?
Да, вы в эфире, говорите.
Я с мужем заключила договор ренту на обслуживание. И договор с внуком. И внук этот договор через несколько лет передал своей матери по обременению. А мать взяла и на мою площадь прописала свою внучку. Права она или нет?
Угу. Так, значит, алло. У вас заключено... Я вот сейчас одного только не поняла. Вы сказали, я заключила с мужем, а потом заключила с внуком. Здесь объясните. С кем у вас рента была заключена?
Рента заключена была со мной и с мужем. С внуком.
Два рентополучателя, да, получается, что вы и ваш супруг заключили с внуком, который должен был, соответственно, осуществлять за вами уход
это много
по данному...
Много лет назад, ему сейчас уже 30 лет. Он прописан, мы его прописали. И через вот и в прошлом году он взял этот договор, передал своей матери.
Вас он уведомлял о том, что у него такие есть намерения перезаключить, получается, договор ренты?
Нет, ну, понимаете, он получил от государства, ему разрешили площадь подобрать, и ему выделили какое-то количество денег. И поскольку я так не в курсе, но я так понимаю, что он, ну, поскольку у него будет квартир, ну, не знаю, почему он передал этот договор своей матери по обременению, как мне сказали.
Угу. Ну, давайте разберемся. Рента и пожизненное содержание с иждивением. Вот по договору ренты недвижимость передается, то есть вы передали собственность, но за вот эту передачу в собственность вас должны были обслуживать, да, вот внук.
Он передал, в общем, своей матери, и сейчас...
Передал каким образом? Соответственно, он квартиру эту обремененную реализовал, да, что там купля-продажа состоялась у них? Купля-продажа? А как им зарегистрировали куплю-продажу с обременением, с рентой? У вас же в Росреестре стояло обременение в виде ренты. Ну, это равнозначно, если бы ипотека была тоже залог недвижимости.
Ну, я не знаю, он приносил мне документы, и я подписывала.
Ну вот тогда да, вот эти подозрения у меня тоже сразу появились, потому что что такое рента? Это обременение. Рента всегда четко связана с личностью рентополучателя, рентодателя. То есть здесь передать кому-то это невозможно, потому что это очень личностный фактор, вы заинтересованы, чтобы за вами ухаживал конкретный человек, да, а не кто-нибудь еще, поэтому здесь вот так передавать кому угодно невозможно.
Как он мог это сделать? Чтобы
наверное, вы что-то подписали, скорее всего, вы подписывали документы, которыми вы согласились на вот эту сделку и на передачу ренты другому лицу. Вы с нотариусом это делали? Нотариуса к вам приводил он?
Нет. Он один приходил, и мне ему, в общем, государство предложило подобрать квартиру, он подобрал. И ему дали какую-то часть денег на выкуп эту квартиру. И он... Не знаю, по какой причине передал этот договор своей матери.
Угу. То есть он
договор... Вот, но меня интересует такой вопрос, почему мать могла на мою квартиру прописать свою внучку, пока я живу, поскольку договор ренты говорит о том, что не продать, не прописать, не... Никаких сделок нельзя провести.
А вы уверены, что в новом договоре ренты не внесены новые условия? Вы его читали, вот тот, который вы перезаключили,
ничего
получается?
Ничего я не читала.
Вам нужно почитать. Потому что вы совершенно... правы в своей мысли, что по договору ренты, да, вы передаете в собственность недвижимость, но за вами должны ухаживать, есть обременение, есть четкие правила для рентодателей, для рентополучателей, и, конечно, это все контролируется.
Нет, понимаете, я ничего, это, как бы сказать...
Вас прописка это интересует, регистрация.
Она прописала... Внучку я даже не знала, я чисто случайно узнала от посторонних
людей. Вот складывается впечатление, что вы подписали ряд документов, содержание которых вы сейчас просто не знаете, да, Макс? Ну, судя по всему, это так.
Я просто молчу, да.
Да, вам нужно тогда, стоит разобраться, какие документы вы подписали, что там нового в ваших договорах, потому что, понятно, что если она пошла в МФЦ, ей бы задали вопрос, она должна была бы принести документы о том, что она имеет право зарегистрировать свою дочь.
Она не имела права зарегистрировать.
Я не знаю, что вы подписали.
История такова. Вы подписали документы. Лена не может сейчас дать ответы, потому что мы не знаем, какие документы вы подписали. Давайте сделаем так. Если вдруг есть кто-то, кто может вам помочь и выяснить, что вы подписали, когда подписали, что за документы, и потом перезвонить через неделю, через две, рассказать об этом Лене, может быть, Елена Сенина, наш народный адвокат, как-то поможет. Вот так говорить о том, что вы что-то подписали, может быть, вы подписали дарственную, и она уже ваша...
Собственник.
Нет, я ничего не подписывала.
Вы только что сказали, поэтому... вы что-то подписывали, но что вы не знаете. Давайте так, вы найди, посмотрите, попросите предоставить по документы, которые вы подписали, позовите своих каких-то родственников, других, кто смог бы помочь в этом вопросе, разобраться, а затем позвоните, и мы постараемся помочь.
Да. Сколько вам лет, скажите?
Мне 89.
А супругу?
Он уже скончался в 2002 году.
Вы выходите из дома?
Да, я выхожу из дома.
МФЦ далеко у вас?
А?
МФЦ далеко у вас?
ЭВЦ?
МФЦ.
Нет, я туда ходила.
Так.
И мне сказали, что внучка... прописано по обременению. Что это такое, я не знаю. Но я еще им сказала, что я еще жива, почему можно прописать человека в мою квартиру. Я еще жива.
Ну, знаете, вы сходите в МФЦ и затребуете у них, вы имеете на это право получить дубликат документов и договор ренты, потому что он регистрируется, и посмотрим вместе с вами, посмотрим, разберемся, что там указано в этой ренте.
Кто владелец?
Кто прописан?
Вы можете посмотреть, кто прописан, кроме вас, и так далее. А затем позвоните...
Кроме меня никто не был прописан.
Хорошо, это не вот был, но документы вы подписали. Просто сходите, посмотрите. Спасибо большое, извините, время идет, у нас конец программы. Пожалуйста. Конец программы, мы просто не успеваем, правда, мы не успеваем на все ответить. Пишет слушатель, налоговый вычет можно подавать за 3 года, а не за 1 год. Вот вам ответ на это. Налоговый вычет за ИИС, это инвестиционный счет, можно подавать только за год. В том же году у вас должен быть подтвержден доход, оплаченный в бюджет НДФЛ в размере 13 или 15 рублей.
А мы что сказали?
Так и сказали, правильно. Просто слушатель решил
нас решил
поправить.
Уточнить, да? Да? Ну, хорошо.
Так, ну что, от Жанны читать еще?
Жанна, да нам уже, правда, интересно. Так, давайте, рассказывайте, зачем квартиру продали, Жанна?
Нет, она
или
не продавала.
Что, подарили,
я рассказала,
да,
свою историю, и все для того, чтобы народ знал, что ребенок, который был участником приватизации, имеет право приватизировать жилье самостоятельно по достижении 18 лет, так как он своего права в первом случае не использовал. Вот и все. В чем мошенничество? Я не собираюсь приватизировать третью, четвертую квартиру. Я говорила о том, что адвокаты говорят не правду, что моему сыну нельзя приватизировать, а я всегда знала, что можно. Жан, мы еще раз вам объясняем. Лен, до, если ребенок был в детском возрасте, да, расскажите, ну, вот меня обвиняют, вот, что да, я
слушайте,
лезу.
Не, вас совершенно напрасно обвиняют, потому что, Максим, мне кажется, вам уже можно удостоверение адвоката выдавать, просто без экзамена. Смотрите, мы открыли, да, Жанна, вот не приврали сейчас ни слова, статья 11 закона о приватизации. Несовершеннолетний, ставший собственниками занимаемого жилого помещения в порядке приватизации, сохраняют право на однократную бесплатную приватизацию жилого помещения в государственном муниципальном жилищном фонде после достижения ими совершеннолетия. Вот, Жанна, значит, мы так сказали, мы просто дальше немного пошли вместе, я так понимаю, со слушателями, потому очень заинтересовал вопрос дарения.
Жанна до этого сказала, что они приватизировали в 95-м году квартиру, которой уже всей семьей, муж, она и ребенок маленький. Вот что было сказано. Поэтому Лена сказала, нет, больше ему приватизировать нельзя. А вы, получается, хотите еще раз приватизировать. Он в детстве, в 18 лет и еще раз.
И еще раз, да. И дарение еще совершил для того, чтобы еще раз приватизировать.
Но это очень странно. Для решения наследственного дела за рубежом судья требует справку об отсутствии совместных детей в браке. Где можно в России получить такую справку? Везде отказывают.
Угу. Ну вот непосредственно такую справку действительно не получите. У нас нет такой формы. Ее просто нет. Поэтому здесь можно другие документы предоставить, это такие, как паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, ну, то есть вот комплекс таких документов, из которых можно будет сделать вывод, есть или нет совместные дети, там, свидетельство о рождении берете, там, одного ребенка, там, ну, вот, которые есть дети, да, что не совместные, которые, и там указано, что папа такой,
а
мама такая.
А если никаких детей нет?
А такую справку, что нет детей в браке, ну, просто вам не выдадут, у нас формы такой нет, ну, к сожалению.
Какая-то странная ситуация. Вот тут уже я начинаю.
Это не наши, я так понимаю, спрашивают.
Но это
зарубежные судьи спрашивают, но у нас нет такой формы, мы не можем предоставить.
Друзья, на этом все. Елена Сенина сегодня была народным адвокатом. Очень необычный эфир. Подведем итоги голосования. Лен, но 62% обращались 1-2 раза, 31% не обращались вообще никогда к юристам-адвокатам, и 8% обращались всего лишь... обращаются очень часто.
Вы знаете, я когда знакомлюсь с людьми, я говорю, я адвокат, да, и вот вам мой номер телефона, визитка, но я желаю, чтобы мы с вами никогда не соприкоснулись.
Не встречались по этому поводу. Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва.